Неделя в истории. 26 сентября исполняется 205 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, прозаика и философа Дмитрия Владимировича Веневитинова. Фамилия Веневитиновых происходит от названия древнего русского города Венёва, стоявшего на южной границе московских земель. Короткая жизнь Дмитрия Веневитинова изумляет многообразием дарований, а более всего гармонией и цельностью. Веневитинов превосходно рисовал и сочинял музыкальные пьесы. Когда друзья стали готовить посмертное издание, Владимир Адоевский настаивал на том, чтобы в книгу вошли рисунки и музыкальные произведения Веневитинова. «Мне бы хотелось издать их вместе с сочинениями моего друга, чудно соединявшего в себе все три искусства». А еще Веневитинов серьезно занимался математикой и интересовался медициной. Увлекался фехтованием и верховой ездой, писал критические статьи и создал литературно-философский журнал «Московский вестник». Переводил Гёте и Гофмана. В последний год жизни он выдвинулся в число ведущих сотрудников Азиатского департамента иностранной коллегии и готовился к командировке в Персию. Все это были плоды домашнего образования, которым руководила мать поэта, княжна Анна Николаевна Оболенская. Образование Дмитрия было увенчано посещением лекций в Московском университете. Поражает удивительная для 20-летнего поэта завершенность его стихов, совсем немного начатых и заброшенных отрывков. Все стихотворения отделаны с тщательностью зрелого мастера. Некоторые стихи Веневитинова можно найти в сборниках христианской поэзии. «Души неведомый хранитель, услышь моление мое, благослови мою обитель, и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитой душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежную броней пусть будет грудь моя одета, ты не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям, но воспитай спокойно в ней огонь возвышенных страстей. Уста мои сомкни молчанием, все чувства тайны осени, да взор холодный их не встретит, да луч тщеславия не просветит на незамеченные дни. Но в душу влей покоя сладость, посей надежды семена и отжени от сердца радость. Она неверная жена». За полгода до своей внезапной кончины в ноябре 26 года Дмитрий Веневитинов был арестован в Петербурге. Его подозревали в симпатии к декабристам и участии в тайной организации. Юный поэт прибыл в столицу, чтобы приступить к своим обязанностям на государственной службе, и справедливо считал оскорблением свой арест. В запальчивости он сказал жандармам, что был бы счастлив принадлежать к обществу декабристов. Несколько дней его продержали в сыром и холодном карцере. Не найдя никаких доказательств вины, его выпустили, но пережитое потрясение и простуда вскоре сказались на его здоровье. Последние письма Дмитрия Веневитинова грустны. В промозглом Петербурге он чувствовал себя как на чужбине, сильно тосковал по Москве. Зимой 27-го года он простудился, болезнь остановить не удалось, и вскоре врач предупредил собравшихся в квартире больного друзей, что жить Веневитинову осталось несколько часов. Сообщить ему страшную весть выпало Алексею Хомякову. Хомяков подошел к умирающему и надел ему на палец перстень, подаренный Зинаидой Волконской, который поэт питал чувство сильной, но безответной любви. По преданию, перстень был найден при раскопках города Геркуланума близ Помпеи. Дмитрий Веневитинов носил этот перстень на брелоке вместе с часами. По свидетельствам современников, он собирался надеть его на палец в момент смерти или свадьбы. Слова «века промчатся, и, быть может, что кто-нибудь мой прах встревожит, и в нем тебя отроет вновь», сказанные об этом перстне, сбылись. В 30-м году, когда была вскрыта могила Веневитинова, после того, как Симонов монастырь, в котором его похоронили, был взорван, чтобы на освободившемся месте построить дворец культуры, перстень был снят и теперь хранится в Государственном литературном музее Москвы. Прах Веневитинова перенесен на Новодевичье кладбище. Веневитинов умер в возрасте 22 лет. Другой юный поэт, день памяти которого приходится на 23 сентября, погиб в 1942 году в боях под Новороссийском. Это поэт Павел Коган, автор знаменитой, всем, наверное, известной в исполнении Юрия Висбора песни «Бригантина», одной из первых бардовских песен.
Надоело говорить и спорить, надрываясь на хрипа голоса. Во флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Во флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса.
А написана она была в 1937 году. Накануне войны «Бригантина» сделалась народной песней. Поэт Давид Самойлов вспоминал: на прифронтовой станции слышал, как пели «Бригантину» девичьи голоса, а однажды наш старшина, человек из алтайской деревни, запел мощным своим басом, путая слова и перевирая мелодию, песню, в которой я узнал «Бригантину». Авантюристов он перекрестил в кавалеристов. Откуда бы им взяться в море? Ты где эту песню выучил? «Давно знаю, старинная песня», — отвечал старшина. А при жизни Павел Коган не увидел в печати ни одного своего стихотворения. Они появились уже гораздо позже, сразу после войны, когда начали подсчитывать потери и решили включить стихи Павла во многие сборники. В 1936 году Павел Коган поступил в Московский институт истории, философии и литературы, а с 1939 занимался в литературном институте имени Горького на отделении поэзии. Когда началась война, он ушел добровольцем на фронт. Хотя по состоянию здоровья имел бронхит, стал военным переводчиком, дослужился до звания лейтенанта. Коган и возглавляемая им разведгруппа попали в перестрелку на сопке «Сахарная голова» под Новороссийском 23 сентября 1942 года. Погиб поэт Павел Коган в 24 года.
И в радости, и в горе, только чуточку прищурь глаза, и ты увидишь, как в дальнем синем море бригантина поднимает паруса, и ты увидишь, как в дальнем синем море бригантина поднимает паруса.
22 сентября, 110 лет назад, родился языковед Сергей Иванович Ожегов. Что мы знаем об авторах самых знаменитых словарей русского языка? Дали, Ушакове, Ожегове. Ну, наверное, многие знают о том, что Владимир Даль по национальности был не русским, а наполовину датчанином. О Сергее Ивановиче Ожегове многие не знают даже таких мелочей. Далеко не каждый правильно поставит ударение в его фамилии. Очень немногие слышали о том, что словарь русского языка за последние 50 лет издавался 24 раза. Сергей Иванович шутил, что по тиражам его словарь не уступает трудам всех классиков марксизма-ленинизма вместе взятых. Ожегова фамилия уральская. Она происходит от слова «ожег». Так в старину называлась палка, которую окунали в расплавленный металл, чтобы определить степень его готовности к разливке. Сергей Иванович говорил детям, что все они происходят от одного из демидовских крепостных, которому чудом удалось спастись из затопленных подвалов Невьянского завода. Достоверно известно, что дед Сергея Ивановича более полувека работал на Екатеринбургском заводе, имел 14 сыновей и дочерей, и все они получили высшее образование. Закончил Ожегов филологический факультет Петроградского университета. Закончил в 1926 году, но еще до этого стал своим в узком кругу ленинградских лингвистов, стал младшим коллегой таких всемирно известных ученых, как Борис Ларин и Виктор Виноградов. Особенно важным для него стало знакомство с Дмитрием Ушаковым, автором первого после Даля четырехтомного толкового словаря русского языка. Маститый ученый сразу почувствовал во вчерашнем студенте родственную душу, привлек его к своей работе, и Ожегов стал часто, порой надолго, ездить в Москву. В 1941 году, после первых бомбежек столицы, Ожегов отправил семью в Ташкент, а сам записался в ополчение, что для русского интеллигента в ту пору было совершенно естественно. Вскоре, однако, выяснилось, что как крупный ученый он подлежал бронированию. Не попав на фронт, Сергей Иванович стал директором Института языка и письменности Академии наук СССР и оставался на этом посту вплоть до возвращения из эвакуации прежнего руководства. Сам он никуда уезжать не хотел, так как никогда не верил, что немцы смогут взять Москву. При свете керосиновой лампы под грохот бомбежек ученый сидел за своим старым столом и работал над словарем. Страшные известия приходили из Ленинграда. В блокадную зиму 1941-1942 годов погибла практически вся родня Ожеговых. Чудом уцелела только трехлетняя племянница Наташа. Ее следы затерялись на два с лишним года, но Сергей Иванович все же отыскал девочку, привез ее в Москву и удочерил. В эти годы Сергей Иванович работал не только над словарем русского языка. Еще в конце 30-х годов он задумал необычный, новаторский по своему характеру словарь к пьесам Островского. Ему помогали историк и писатель Николай Ашукин и известный театральный деятель Владимир Филиппов. К концу 40-х годов этот замечательный труд был окончен. Его набрали, Но это время из ЦК затребовали верстку. Что уж там нашли идеологи, неизвестно, но выпуск словаря запретили и набор рассыпали. Слава богу, сохранились оттиски, с которых только в 93-м году удалось сделать репринтное издание. Формула «Рукописи не горят» до сих пор как-то невольно ассоциировалась с крамольными романами или антиправительственными памфлетами, но факт запрещения сугубо академической работы языковеда гораздо ярче, наверное, рисует нам картину идеологического абсурда, который воцарился в те годы в нашей стране. Ужиговский словарь называют «малым для русом», подчеркивая тем самым не только его простоту и общедоступность, но и исключительно высокий уровень его подготовки. Особенно восхищает то, что эту огромную работу ученый проделал в одиночку. Начиналась она, правда, как коллективная, но постепенно соавторы от нее отходили. Несмотря на то, что их вклад в работу был чисто номинальным, Ужигов посчитал этически необходимым упомянуть их как участников подготовки первого издания словаря, вышедшего в 49-м году. Умер Ужигов рано и неожиданно. В октябре 64-го года во время операции ему перелили кровь, зараженную вирусом инфекционного гепатита. Нелепая случайность оборвала жизнь ученого в самом расцвете сил. За пределами России, пожалуй, нет никого, кто, изучая русский язык, не был бы знаком с именем Ужигова и не пользовался бы его словарем. Последней данью признательности ему стал новый русско-китайский словарь, вышедший в Пекине в 92-м году. Его автор Ли Ша сделала необычную книгу. Она скрупулезно, слово в слово, перевела на китайский язык весь словарь Ужигова, тем самым как бы поставив знак равенства между этим словарем и русским языком как таковым. Совокупность научных заслуг этого человека позволяет предположить, что он был увенчан всеми мыслимыми регалиями. Академик, лауреат, членкор, орденоносец – ничего похожего. Он не был ни академиком, ни членкором. Единственными его наградами остались медали за оборону Москвы и за трудовую доблесть, которые, говорят, давали всем, кто не погиб. Если ему что-то и давали, то лишь тогда, когда уже невозможно было не дать. Степени кандидата и доктора наук он получил без защиты диссертации. Квартиру дали только тогда, когда стало очевидно позорным перед заграницей, что ученый с мировым именем живет в коммуналке. Он никогда ничего не просил у властей. И неудивительно, что в недавно изданной за рубежом книге «Кто есть кто в России и бывшем СССР» есть его биография. И стоит она в одном ряду с жизнеописаниями самых выдающихся личностей нашего столетия. 245 лет назад, 25 сентября в 1765 году, родился польский граф-композитор Михаил Огинский, Михаил Клеофас Огинский, таково было его полное имя. По роду своих занятий он был дипломатом и политическим деятелем, но с ранней юности увлекался музыкой, прекрасно играл на многих музыкальных инструментах. Родился Михаил Клеофас в имении Гузове под Варшавой, но сам подтверждал белорусское, или, как тогда говорили, литвинское происхождение своего рода. Семья Михаила Клеофаса принадлежала к высшим аристократическим кругам. В марте 1794 года в Речи Посполитой началось восстание, которым руководил Костюшко. Граф Огинский был горячим его сторонником. На свои средства он сформировал большой вооруженный отряд, которым сам и командовал. После поражения восстания Огинский эмигрировал в Константинополь, где стал активным деятелем белорусско-польской эмиграции, затем переехал в Париж. После ослабления надежд на восстановление независимости и объявленной амнистии в 1802 году Огинский приехал в Россию и поселился в деревне Залесье на территории современного Сморгонского района Беларуси. В 1810 году Огинский переехал в Петербург и стал сенатором Российской империи, активно занимался политикой, был доверенным лицом императора Александра I. В 1823 году пошатнувшееся здоровье вынуждает Огинского переехать в Италию, где он прожил последние 10 лет жизни. Наибольшую известность Огинскому принес полонез «Прощание с Родиной». Ряд исследователей также приписывают ему музыку польского гимна. И сегодня полонез Огинского прозвучит для вас в необычном исполнении гитариста Виктора Зинчука.